Положи скорее ушко на пуховую подушку. Закрывай, мой ангел, глазки, расскажу тебе сказку. Ганс Христиан Андерсен. Оля Лукоя. Никто на свете не знает столько сказок, сколько знает их Оля Лукоя. Вот мастер-то рассказывать. Вечером, когда дети преспокойно сидят за столом или на своих скамеечках, является Оля Лукоя. В одних чулках он тихо-тихо поднимается по лестнице, потом осторожно приотворит дверь, неслышно шагнет в комнату и слегка прыснет детям в глаза сладким молоком. В руках у него маленькая спринцовка, и молоко брызжет из нее тоненькой-тоненькой струйкой. Тогда веки у детей начинают слипаться, и они уж не могут разглядеть Оля. А он подкрадывается к ним сзади и начинает легонько дуть им в затылке. Подует, и головки у них сейчас отяжелеют. Это совсем не больно. У Оли Лукоя нет ведь злого умысла. Он хочет только, чтобы дети угомонились. А для этого их непременно надо уложить в постель. Ну вот он и уложит их. А потом уж начинает рассказывать сказки. Когда дети заснут, Оля Лукоя присаживается к ним на постель. Одет он чудесно. На нем шелковый кафтан. Только нельзя сказать, какого цвета. Он отливает то голубым, то зеленым, то красным, смотря по тому, в какую сторону повернется Оля. Под мышками у него по зонтику. Один с картинками, которые он раскрывает над хорошими детьми, и тогда им всю ночь снятся чудеснейшие сказки, а другой совсем простой, черный, гладкий, который он развертывает над нехорошими детьми. Ну, они и спят всю ночь, как чурбаны. А поутру оказывается, что они ровно ничего не видали во сне. Послушаем же о том, как Оля Лукоя навещал каждый вечер одного маленького мальчика, Ельмара, и рассказывал ему сказки. Это будет целых 7 сказок. В неделю ведь 7 дней. Понедельник. Ну вот, сказал Оля Лукоя, уложив Ельмара в постель. Теперь украсим комнату. И в один миг все комнатные цветы выросли, превратились в большие деревья, которые протянули свои длинные ветви вдоль стен к самому потолку. Вся комната превратилась в чудеснейшую беседку. Ветви деревьев были усеяны цветами. Каждый цветок по красоте и запаху был лучше розы, а вкусом, ну, если бы только вы захотели его попробовать, слаще варенье. Плоды же блестели, как золотые. Еще на деревьях были пышки, которые чуть не лопались от изюмной начинки. Просто чудо, что такое. У Эльмара потекли слюнки, и он потянулся за пышкой, как вдруг поднялись ужасные стоны в ящике стола, где лежали учебные принадлежности Эльмара. «Что там такое?» — сказал Оля Лукоя. Пошел и выдвинул ящик. Оказалось, что это рвала и метала аспидная доска. В решении, написанной на ней задачи, вкралась ошибка, и все вычисления готовы были распасться. Гриффин скакал и прыгал на своей веревочке, только точно собачка. Он очень желал помочь делу, да не мог. Громко стонала и тетрадь Ельмара. Просто ужас брал, слушая ее. На каждой ее странице, в начале каждой строчки, стояли чудесные большие и маленькие буквы. Это была пропись. Возле же шли другие, воображавшие, что держатся так же твердо. и их писал сам Ельмар. И они, казалось, спотыкались о линейки, на которых должны были бы стоять. «Вот как надо держаться!» — говорила пропись. «Вот так, с легким наклоном вправо!» «Ах, мы бы и рады!» — отвечали буквы Ельмара. «Да не можем! Мы такие плохенькие!» «Ну, так вас надо немного подтянуть!» — сказал Олли Лукоя. «Теперь нам не до сказок. Будем-ка упражняться. Раз-два, раз-два!» Он командовал буквам, они стали маршировать и выпрямляться. И он довел буквы Ельмара до того, что они стояли ровно и бодро, как любая пропись. Но когда Оля Лукоя ушел, и Ельмар утром проснулся, они выглядели такими же жалкими, как и прежде.